Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Пройден ли в России очередной пик инфляции? Недельный рост цен остается почти неизменным более месяца, а курс рубля растет уже ровно два месяца подряд, с низшей точки падения, отмеченной 3 февраля. Такая динамика позволяет говорить о том, отмечают эксперты, что влияние недавней девальвации рубля, выразившееся в дополнительном росте внутренних цен в стране, в основном уже завершилось. Сгладил его и нарастающий спад внутреннего спроса в стране, порожденный сокращением реальных доходов населения. Автокредит за полцены. С 1 апреля в России возобновлена государственная программа стимулирования продаж новых автомобилей в кредит, объемы которых сократились теперь в несколько раз. Вспомним, еще в 2013 году автокредиты обеспечивали более половины всех продаж новых легковых автомобилей в стране. Сегодня лишь около 10%. И главное, потребительские настроения совсем иные, чем были в позапрошлом году. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Пройден ли в России очередной пик инфляции? С конца февраля недельные темпы роста потребительских цен в стране не менялись – 0,2%. И лишь в последнюю неделю марта, по данным, представленным на этой неделе Росстатом, они ускорились до 0,3%. Однако даже такое ускорение скорее арифметическое, чем фактическое, полагает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Если мы смотрим на динамику недельной инфляции, последние данные, рост с 0,2 до 0,3 все-таки нужно учитывать, что здесь основную роль сыграл фактор округления. То есть, если мы смотрим на большее количество десятичных знаков после запятой, то там ускорение было не столь значительное. То есть, заметного изменения ситуации не произошло. Это видно и по структуре тех товарных позиций, которые раскрывает Росстат за последнюю неделю по сравнению с предыдущей.
Одним из главных факторов резкого ускорения роста цен в стране в последние месяцы стала масштабная девальвация рубля. Так, в январе рост цен ускорился сразу на треть к уровню декабря. Месячная инфляция оказалась в 6,5 раз выше, чем в январе 2014 года, а годовая – в 2,5 раза выше. Еще в ноябре прошлого года представители Центрального банка России приводили такие оценки. Девальвация рубля на каждые 10% приводит к дополнительному росту потребительских цен в стране примерно на 1%. Однако темпы девальвации оказались столь стремительными, что это соотношение реально оказывалось уже не 10 к 1, а скорее 10 к 1,5 или даже 10 к 2, отмечали в начале 2015 года некоторые эксперты. Однако с конца января начала дорожать нефть, за ценами которой последовал и курс рубля. И уже вскоре прирост текущих темпов инфляции прекратился. Они остаются на уровнях начала февраля и до сих пор. Но можно ли говорить о том, что перенос девальвации рубля на текущую инфляцию в стране уже фактически отыгран? Ведь еще недавно очень многие эксперты полагали, что этот эффект будет проявляться как минимум до середины года. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Данные недельной инфляции позволяют утверждать, что эффект прошедшей девальвации рубля уже почти отыгран. По итогам марта мы можем ожидать инфляцию месяц к месяцу на уровне приблизительно 1%. В итоге мы оцениваем, что сейчас мы находимся на пике годовой инфляции, которая составит в марте порядка 17%. После этого годовые темпы роста цен уже будут снижаться.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Наши оценки говорят о том, что эффект девальвации перекладывается на цены примерно в течение 3-4 месяцев. Если исходить из того, что пик девальвации рубля пришелся на декабрь, то можно говорить о том, что этот эффект практически исчерпал себя. С другой стороны, по нашим оценкам, опять же, если бы не было девальвации, уровень цен составил бы, наверное, где-то в районе 8% к году сейчас. Если мы посмотрим на тот уровень цен 16,7%, то, опять же, вот эта вот разница дополнительная, где-то 8,5% роста цен, она примерно соответствует масштабу девальвации рубля, который произошел за это время. Поэтому вот с количественной точки зрения, мне также думается, что фактически, исходя из вот примерно примерно там 40-45% девальвации рубля, можно говорить о том, что этот эффект тоже практически полностью исчерпан.
По оценкам аналитиков голландского банка ING, пик нынешнего роста потребительских цен в России где-то в диапазоне от 15 до 18% в год. И поскольку текущие темпы годовой инфляции в стране, уже превысив средний для этого диапазона уровень, дальше пока не растут, можно предположить, что эффект влияния произошедшей девальвации на инфляцию в основном отыгран, поясняет Дмитрий Полевой.
По нашему ощущению, все-таки, наверное, основная часть вот этих эффектов уже пройдена. Напомню, что последние данные это было около 16,7, и высока вероятность, что в целом по марту мы будем иметь цифры, не сильно отличающиеся от этой, и в ближайшие месяцы инфляция будет в худшем случае близко к этим показателям, в лучшем может даже продолжить немножко опускаться в годовом выражении.
Представленная на этой неделе Росстатом макроэкономическая статистика за два первых месяца года подтвердила резкий спад как источников для внутреннего спроса в стране, так и его реального проявления. Например, реальная среднемесячная зарплата в стране, то есть ее покупательная способность, сократилась более чем на 9% к уровню января-февраля прошлого года. Реальная пенсия – более чем на 4%. Падение доходов населения неминуемо отразилось на объемах торговли или платных услуг. Так, оборот розничной торговли впервые за все последние годы сократился к прошлогодним уровням. В течение прошлого года замедлялись лишь темпы прежнего роста оборотов торговли. На этот раз речь идет именно о спаде в феврале сразу на 7,7%. В том же месяце объемы платных услуг населению сократились на 1,5%. Также впервые за все последние годы, в течение которых они лишь расширялись. Другими словами, сокращающийся внутренний спрос, как и ожидалось, становится одним из ключевых факторов, определяющих текущую инфляцию в стране. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Мы видим, что в первые два месяца 2015 года наблюдалось значительное охлаждение внутреннего спроса. Отчасти этот фактор мог сгладить очень резкий темп роста цен в начале этого года, но скорее влияние слабого спроса на цены мы увидим во второй половине этого года. Мы полагаем, что охлаждение спроса станет одним из факторов замедления годовой инфляции с 17% в конце первого квартала до 11,5% на конец 2015 года.
Пока фактор сокращения внутреннего спроса лишь начинает проявляться, и все будет зависеть от макроэкономической ситуации в дальнейшем, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Он напоминает, тем не менее, что этот фактор не способен совсем остановить рост цен.
Если мы, например, смотрим на импортные товары, которые дорожают, потому что слабеет рубль, то здесь цены будут расти так или иначе, просто потому что в противном случае их продавать здесь будет не особенно выгодно. Поэтому я думаю, что этот фактор проявится, но инфляцию он не уничтожит полностью.
Уже начавшийся спад внутреннего спроса в стране стал одним из основных факторов того, почему общее влияние недавней девальвации рубля на рост цен оказалось не столь существенным, как ожидалось, исходя из самих масштабов произошедшей девальвации в конце прошлого года, отмечает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Действительно, ситуация с внутренним спросом, с доходами существенно хуже, чем это было, например, в предыдущий кризис 8-9 года, поэтому, по нашему ощущению, глубокому убеждению, этот фактор будет основным, который будет способствовать дальнейшей стабилизации инфляционной динамики и до конца этого года, и особенно это выразится в следующем году.
Только за три последних месяца прошлого года курс рубля к доллару снизился на 43%. За январь 2015 года еще на 24%. Однако с тех пор он почти непрерывно повышался. С минимального уровня, отмеченного 3 февраля, 69 рублей и 66 копеек за доллар, он растет уже ровно два месяца и к 3 апреля повысился в целом более чем на 18%. Любопытно, что повышение оказалось равномерным по месяцам. И с 3 февраля по 3 марта, и с 3 марта по 3 апреля оно составило по 8,5%. Но если девальвация рубля оказала мощное и весьма скорое влияние на рост цен, от нынешнего укрепления рубля подобного влияния, с обратным знаком, разумеется, ожидать не приходится. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Мы видим однозначный рост цен, когда рубль слабеет, но вот когда рубль укрепляется, цены не показывают явной тенденции к снижению. Это можно объяснить тем, что продавцы очень легко повышают цены, когда рубль слабеет, но вот снижать цены они не готовы. В этой ситуации, конечно, они предпочитают весь тот выигрыш от укрепления рубля переложить в свой карман, а не в карман покупателя.
Дмитрий Полевой, голландский банк ING.
Если рубль будет либо дальше крепчать, либо останется относительно стабильным в номинальном выражении, то это может либо нивелировать дальнейшие какие-то эффекты курса на инфляцию, которые еще не в полной мере могли реализоваться, либо даже привести к какому-то небольшому снижению цен по тем товарным позициям, где падение спроса наблюдается особенно сильно. И, собственно, это будет одна из возможностей для продавцов как-то поддержать спрос на эту продукцию.
Укрепление рубля в последние два месяца, тем не менее, вряд ли может сколько-нибудь существенно замедлить текущие темпы роста цен в стране, соглашается и Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Причина в том, что такое укрепление рубля мы наблюдаем после очень сильной девальвации в предыдущие месяцы. И все это происходило достаточно быстро. Поэтому наблюдаемое в настоящее время укрепление рубля позволяет всего лишь сгладить эффект от произошедшей ранее девальвации, но, скорее всего, не успеет полностью найти отражение в темпах роста цен. Также, наверное, влияние курса на инфляцию асимметрично. Когда курс падает, эффект переноса слабеющего курса на инфляцию более сильный, чем эффект укрепления курса. Это связано с тем, что инфляционные ожидания в России традиционно высоки, и укрепление курса не позволяет также сильно повлиять на снижение темпов роста цен, как ослабление курса влияет на их ускорение.
Итак, пройден ли в России очередной пик инфляции? Вспомним, с конца февраля недельные темпы роста потребительских цен в стране не менялись. Курс рубля к доллару ровно за два месяца, с минимума 3 февраля, к 3 апреля вырос более чем на 18%. При этом все более масштабным становится спад внутреннего спроса в стране, вызванного в первую очередь сокращением текущих доходов населения. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Автокредит за полцены. С 1 апреля в России возобновлена государственная программа стимулирования продаж новых автомобилей в кредит, объемы которых сократились теперь в несколько раз. Впервые ограничивается общий размер процентной ставки по автомобильному кредиту, если его получатель намерен воспользоваться льготой от государства. Но в этом случае покупатель нового автомобиля может рассчитывать на ставки, которые существовали на российском рынке автокредитования в последний раз в 2013 году. Тогда автокредит обеспечивали более половины всех продаж новых легковых автомобилей в стране. Сегодня около 10%. И главное, потребительские настроения совсем иные, чем были в позапрошлом году. Размер льготы по госпрограмме, охватывающей на этот раз новые автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, составит, как и раньше, 2/3 текущей базовой процентной ставки Центрального банка. Но при этом сама льгота возникает только в том случае, если банк предлагает соискателю автокредит, общая ставка по которому не превышает ставки Центрального банка, на сегодня это 14% годовых, более чем на 10 процентных пунктов. Таким образом, общий потолок составляет 24% годовых, то есть чуть ниже среднего уровня для предлагаемых ныне и резко подорожавших в последние три месяца автокредитов в тех банках, которые вместе взятые контролируют 3/4 этого рынка в России. По данным компании маркетинговых исследований Frank Research, которые приводила газета «Коммерсант», в феврале диапазон ставок по рублевым автокредитам в 22 российских банках, на долю которых приходилось 74% рынка автокредитования, составил от 19 до 31% годовых. Но считаем дальше. Из нового 24-процентного лимита вычтем льготу за счет госбюджета. Те самые 2/3 текущей ключевой ставки Центрального банка. И получается, что автокредит его соискатель может реально получить теперь под 14,7% годовых. годовых, то есть по сравнению со средним автокредитом до сих пор, он обойдется почти на 40% дешевле. Из Москвы аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Цель правительства была прежде всего ограничить предельный уровень ставки по автокредитам на уровне не более 15%. Поэтому я думаю, что будут предложения и более интересные, прежде всего от коптивных банков, которые входят в ту или иную группу и смогут предлагать кредиты по более низким ценам. В принципе, на текущем рынке, с учетом текущих ставок, в том числе по депозитам, эта ставка по кредитам является вполне приемлемой. Другое дело, что, конечно, помимо, собственно, размера ставки, влияет и общие потребительские настроения, и сейчас ситуация не самая благоприятная для покупки долгосрочных товаров, таких как автомобили.
Опрос, проведенный в феврале Национальным агентством финансовых исследований, показал, что 83% жителей России и не планируют покупку нового автомобиля. Тех же, кто ее планирует в ближайшие 3 года, оказалось 14%, а готовых купить автомобиль в течение ближайшего года лишь 4%. Более того, если еще в 2014 году 58% потенциальных покупателей были готовы воспользоваться автокредитом, то теперь их доля сократилась до 25%. Взлет ставок по автокредитам в последние месяцы стал одним из главных факторов резкого спада всего автомобильного рынка России в начале 2015 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, на 24% в январе и на 38% в феврале, напоминает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Мне кажется, что в текущих макроэкономических условиях, даже принимая во внимание высокий рост цен и снижение реальных доходов населения, программа льготного автокредитования будет иметь успех. Дело в том, что сейчас ставки по кредитам составляют примерно 24-30% и являются для покупателей неподъемными. С программой льготного автокредитования реальная ставка для покупателя будет находиться примерно на уровне 14,5-15%. И это станет существенным стимулом для покупок. По моим расчетам, с такой ставкой автокредитования программа будет выбрана довольно-таки быстро. И не исключаю, что еще до начала 4-го квартала все автокредиты будут полностью распределены среди покупателей.
Очередная программа льготного автокредитования в России рассчитана на новые легковые автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей. То есть примерно 17 тысяч долларов по текущему курсу или 16 тысяч евро. Но в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России какая доля приходится на все машины стоимостью до 1 миллиона рублей, чтобы представить, какое в принципе влияние новая программа способна оказать на российский автомобильный рынок. Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
По итогам прошлого года доля таких автомобилей составляла примерно 60%. Возможно, с учетом того, что произошла девальвация и цены на иномарки повысились, сейчас она снизится, но я думаю, процентов 50 рынка все равно будет.
Поначалу предполагалось, что первый взнос покупателя, рассчитывающего в 2015 году на льготный автокредит, должен составлять не менее 30% стоимости автомобиля. Для сравнения, аналогичные программы 2011 и 2013 годов предусматривали первый платеж в 15%, и лишь по самой первой программе льготного автокредитования весной и летом 2009 года требовалось ровно столько же – 30%. Однако в последний момент власти решили на этот раз выбрать некий средний уровень и снизили минимальный первый взнос до 20%. Впрочем, и 30-процентный взнос вряд ли оказал бы существенное влияние на ход программы, полагает Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Дело в том, что на первом этапе спрос на автокредиты по льготной ставке будет довольно высоким, и фактор 30-процентного взноса, на мой взгляд, не будет иметь существенного влияния. Могу предположить, что влияние потенциально могло бы оказать увеличение первоначального взноса до 50 и более процентов. Однако 30% первоначальный взнос мне не кажется значительным.
Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
30%, в принципе, если даже по мировым меркам посмотреть, это более-менее стандартная практика. 15% это уже достаточно все-таки низкий первый взнос. Поэтому, наверное, здесь был некий такой баланс интересов с одной стороны заемщиков, с другой стороны кредиторов и так далее, и так далее. И опять-таки, когда очень маленькая доля первоначального взноса, естественно, тогда субсидии, которые правительство должно выделять, они становятся больше. Поэтому я думаю, что просто это некий такой баланс интересов.
Программа льготного кредитования направлена в первую очередь на стимулирование стимулирование спроса на автомобили, а значит и на автокредиты, тогда как для банков она интересна в меньшей степени, полагает банковский аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Роман Рыбалкин.
Для банков, по нашему мнению, эта программа будет в меньшей степени интересна, потому что на рынке в настоящий момент достаточно мало качественных заемщиков. Вопрос стоимости обеспечения, то есть тех автомобилей, под которые выдается кредит, этот вопрос не решает. И несмотря на то, что это дает некоторую возможность банкам расширить кредитование клиентов, поскольку конечная стоимость кредита для них снижается, и некое относительное кредитное качество этих клиентов повышается, в целом, наверное, на предложение и на саму ситуацию это повлияет не сильно. В то же время, по нашему мнению, крупные универсальные банки, которые в силу своей универсальности вынуждены оставаться на этом рынке, будут участвовать в этой программе, поскольку так или иначе это позволит решить ряд проблем с портфелем и процентной маржой.
Банковский аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Роман Рыбалкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В конце марта австрийский банк Райффайзен прекратил выдачу автокредитов в России. Этот сегмент демонстрирует худшую динамику по рынку в целом, заявил один из его региональных руководителей. По его словам, негативные тренды на российском автомобильном рынке говорят о крайне низком потенциале развития этого вида банковского бизнеса в среднесрочной перспективе. В этом контексте можно предположить, что развитие нынешней ситуации ведет к еще большей концентрации рынка автокредитов, то есть ими будут заниматься все меньше банков. И в основном либо уже упоминавшиеся так называемые «каптивные» банки, в данном случае те, которые создавались самими автомобильными компаниями для продвижения и расширения собственного бизнеса, либо так называемые «банки-монолайнеры», которые специализируются, как правило, на каком-то одном финансовом продукте. Но ведь автокредитами сегодня занимаются и так называемые «универсальные» банки. Роман Рыбалкин, аналитик агентства Standard & Poor's.
Совершенно верно. С нашей точки зрения, в ближайшие несколько лет основной движущей силой этого рынка будут банки-монолайнеры, по крайней мере, принадлежащие тем производителям, которые останутся в России. Мы ожидаем, что рынок сожмется и, как и вся банковская система Российской Федерации, будет оставаться крайне концентрированным. В то же время, наверное, нельзя ожидать полного ухода крупных универсальных банков с рынка, поскольку в силу своего размера они, в некотором смысле, вынуждены заниматься этим сегментом бизнеса, и в силу своего размера, безусловно, они будут составлять по-прежнему значительную долю от рынка, от числа выданных кредитов. Тем не менее, это направление не будет, наверное, для них основополагающим и, наверное, и не было в течение последних нескольких лет.
В целом, интерес банков как к автокредитам, так и к розничным кредитам в целом в последние несколько лет действительно заметно снизился, соглашается и банковский аналитик финансовой компании БКС Ольга Найденова.
Доля автокредитования в рознице, в кредитовании физических лиц, она последние годы, в общем, постепенно снижалась, при том, что сама розница занимала все больше и больше места в кредитных портфелях банков, наступления санкций. Автокредитование в рамках банковской розницы все-таки потихонечку снижалось. Для банков все-таки автокредитование – это достаточно рискованный продукт, несмотря на то, что там существует залог, но стоимость риска по таким продуктам автокредитования, она существенно выше, чем по ипотечным продуктам, а ставки, которые по ним существуют, они все-таки, видимо, менее привлекательны. Поэтому, мне кажется, доля автокредитования потихонечку снижалась в розничных портфелях банков. Вот сейчас она, насколько я понимаю, около 8%, года три назад она была около 12%. При этом общая доля розничного кредитования в совокупном кредитном портфеле банков сейчас составляет около 28%. То есть все-таки интерес к другим продуктам был больше со стороны банков.
При этом, в отличие, скажем, от падения авторынка России в кризис 2009 года, теперь добавляется еще один фактор замедления розничного кредитования в стране, а именно динамика самих доходов населения.
Я, честно сказать, думаю, что сейчас интерес к рознице будет существенно снижаться. Дело в том, что в отличие от кризиса 8-9 годов, когда мы не наблюдали в целом падение реальных располагаемых доходов населения, сейчас большинство прогнозистов ожидает довольно существенного падения доходов населения. И это при том, что розничные портфели уже совсем не такие маленькие, как были перед кризисом 2008 года. Поэтому мне кажется, что в этом контексте, в принципе, интерес к таким продуктам будет не очень большим.
Оценить реальный эффект новой программы именно льготного кредитования покупки новых легковых автомобилей в отдельности, как прибавки к общему объему их продаж в стране в 2015 году, не так просто, отмечает Владимир Беспалов, аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал».
Потому что часть людей, которые купят автомобили по программе, они все равно бы так или иначе, наверное, купили автомобили. Другое дело, что когда есть льготные условия, то люди, принявшие решение о покупке автомобиля, будут пользоваться этими льготными условиями. Если говорить именно о программе субсидирования автокредитов, я думаю, что это примерно 20-40 тысяч автомобилей будет продано, ну, как бы сверх того, что было бы продано в любом случае с помощью этой программы. Получается, если в прошлом году у нас было 2,3 миллиона автомобилей продано, наверное, в этом году мы опустимся ниже 2 миллионов по итогам всего года. Соответственно, это получается 1-2%.
Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
В настоящее время эксперты ожидают снижения российского рынка в 2015 году в широком диапазоне от примерно 24%, по данным Ассоциации европейского бизнеса, до примерно 45-50% по оценкам отдельных компаний, производителей автомобилей. Предложение программы льготного автокредитования в размере примерно 200 тысяч автомобилей, на мой взгляд, способно привести к росту общего объема продаж в рамках кредитных программ более чем в 2 раза. И если в начале года можно фиксировать долю в 10 или несколько более процентов продаж в рамках кредитных программ, то по итогам года с учетом льготной программы автокредитования эта доля может оказаться примерно 25%, а может быть даже и 30%, в зависимости от того, какой сложится макроэкономическая ситуация во втором полугодии 2015 года. Таким образом, я полагаю, что если сейчас прогнозы падения рынка составляются 24-50%, то по мере реализации программы льготного автокредитования эти прогнозы могут быть скорректированы до примерно 20-30% в годовом сопоставлении.
Автокредит за полцены. С 1 апреля в России возобновлена государственная программа стимулирования продаж новых автомобилей в кредит, объемы которых сократились теперь в несколько раз. Еще в 2013 году автокредиты обеспечивали более половины всех продаж новых легковых автомобилей в стране. Сегодня лишь около 10%. И главное, потребительские настроения совсем иные, чем были в позапрошлом году. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!